продолжаем наш эфир.
Доброе утро, Крым! В эфире радио «Крым Реалии». В студии для вас работают Стас Юрченко и Сергей Макрушин.
Да, с вами радио «Крым Реалии», это наше утреннее шоу. Напомню, что после нас можно слушать на 105.9 FM онлайн на сайте «Крым Реалии». Сегодня будем говорить про несколько тем, но не можем мы не начать с того, что обсуждают с вчерашней ночи, все сегодняшнее утро, о том, будет ли большой обмен заключенными между Россией и Украиной.
Многие средства массовой информации сообщают о том, что он уже проходит. Вот в этой всей ситуации мы разберемся. Далее мы поговорим о паспорт-турах для крымчан, насколько среди крымчан популярна такая услуга, как оформление документов украинского образца, в частности, биометрического паспорта.
Интересные туры, хорошо. А у меня будет другая еще тема. Однажды в Крыму, как мировые кинохиты попадают на непризнанную территорию, потому что, как казалось, санкции коснулись не всех сфер в Крыму. Так, трансляции наших эфиров вы можете смотреть еще, не только слушать, на Facebook, YouTube, страницах «Крым Реалии», задать свои вопросы, комментировать. Но больше всего мы любим, когда вы к нам звоните по телефону. У нас есть два номера.
Попасть к нам в эфир достаточно просто. Если вы слышите нас на территории Крымского полуострова, звоните по номеру 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой части Украины 044 490 31 18.
Новость. Гоу!
Итак, начинаем с новостей, которых мы ждали 5 лет, не побоюсь этого слова, и это утро полно надежд, что все-таки эти новости сбудутся. Итак, Украина и Россия проводят обмен заключенными. Об этом сообщила сотрудница Верховной Рады Украины Анна Исламова в Facebook. Ее запись репостнул назначенный Верховной Радой генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка. Я процитирую: «Обмен завершился. Моряки Олег Сенцов, Николай Карпюк и Владимир Балух, Павел Гриб летят домой», сказано в этом сообщении. И на основании этого сообщения уже множество средств массовой информации сообщают об обмене, как уже о свершившемся факте.
То есть это вот журналистика 21 века, то, к чему мы пришли, когда нам не нужно перезванивать ничего, уточнять, иметь 2 источника информации, просто вот кто-то взял, что-то написал в Фейсбуке, кто-то репостнул, да, шернул, вот, и все это новость?
Да, судя по всему, прикольно. Так, но это выглядит, наверное, в каком-то смысле даже естественно, учитывая, что официальные каналы информации молчат, да, которые могли бы внести какую-то ясность в этот процесс, но вот эти лакуны заполняют неофициальные источники информации, на которые ссылаются СМИ. О возможном обмене также сообщил бывший депутат Государственной Думы России Илья Пономарев.
По данным, которые приводит «Украинская правда», самолет с украинцами приземлился в Киеве около 5 утра 30 августа.
Но эту информацию пока не подтверждают, в том числе и корреспонденты «Крым Реалии», которые дежурят и в аэропорту Борисполь, и в аэропорту Жуляны. Там собираются журналисты, действительно, но пока какой-то конкретной информации о том, прилетит ли сегодня этот самолет, которого все ждут, и когда он прилетит, пока нет.
Да, по другим данным, которые я читал, говорят, что самолет уже прилетал, но прилетал он в Борисполь. Вот. Как сообщают корреспонденты «Крым Реали», в аэропорту Киев уже собрались журналисты, сам где-то с 2 часов ночи они там находятся и все еще ждут. По информации «Крым Реали», там находится жена украинского моряка Романа Макрика Оксана.
Ранее средства массовой информации сообщали, что Россия и Украина договорились об обмене в формате 33-33. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надеется на первые результаты по обмену удерживаемых лиц между Украиной и Россией в ближайшее время. Позже пресс-секретарь бывшего генпрокурора Украины Лариса Сарган сообщила о якобы обмене 35-35. Мы продолжаем следить за информацией. Следите и вы вместе с нами. Все самые свежие новости и вся информация, которая вот только будет появляться, она будет опубликована на сайте «Крым Реалии». Там же будет прямая трансляция происходящего в аэропорту. Следите за «Крым Реалиями», слушайте наш эфир. Если будут какие-то новости по этой теме появляться, мы тоже обязательно с вами поделимся.
Новость. Гоу!
Паспортный туризм. Паспортный туризм — это популярный вид досуга среди крымчан. Даже так сейчас можно выразиться. Жители полуострова продолжают ездить на территорию материковой Украины для оформления биометрических загранпаспортов. Ну и не только ради них, на самом деле. В соцсетях можно встретить отчеты о поездке из Крыма в Херсон за новым заграном. Для одних получение документа — это единственная возможность увидеть мир на самом деле. Вот, потому что с российским паспортом визу не получают. Хоть, как мы узнаем дальше, это тоже на самом деле возможно. А для других же вот весь этот паспортный туризм — это на самом деле прибыльный бизнес.
В начале лета команда телепроекта «Крым Реалии» наведалась к отделению государственного предприятия «Документ» в Херсоне, где уже в 8 утра из микроавтобусов, припаркованных неподалеку, стекаются люди. Приехавшие записываются в журнал и выстраиваются в очередь на лестнице сервисного центра. Давайте послушаем, что же они отвечают на вопросы, откуда они и зачем приехали.
Я вижу, что здесь из Крыма, да, все? Можно узнать, откуда? Ну, с какого города?
Из Ялты.
Из Ялты.
А здесь из Крыма?
Хорошо,
да, или нет? Из Крыма?
На условиях анонимности один из визитеров рассказал, откуда и куда доставили группы, и вообще, сколько стоила эта услуга.
То есть вы там сели с ней, здесь приехали?
Да.
А сколько что-то стоит?
Блин, по-моему, около 500. С российским загранпаспортом и крымской пропиской в Европу визу не получишь. Это как бы очевидно. Потому что, сами знаете, санкции, все эти дела. Крым то ли оккупированный, то ли российский, то ли украинский, то ли война. Ну, ничего не понятно.
Херсон крымчане часто ездят организованно, целыми автобусами. Чаще всего приезжают за загранпаспортами в выходные, рассказывает водитель одного из автобусов, который доставил жителей полуострова в офис госпредприятия «Документ». Давайте послушаем прямую речь.
Ну, человек 100-150. Угу. Это по выходным. Будние дни 50-60 человек. Но в основном едут из Симферополя, то есть вкладывается стоимость билета от Симферополя, да, с Керчи. Ну, в основном от Симферополя стоит 1000 рублей билет, 1000-1500, 1200, смотря с каким перевозчиком. На автобусах дешевле, на автомобилях чуть дороже.
Процедура такова. До админграницы материковой части Украины крымчан везут автобусами с крымскими номерами. Затем пересаживают на транспорт с номерами материковой Украины. Отношение к крымчанам в Херсонском сервисном центре разное. Но это, по крайней мере, если судить об этом из комментариев в социальных сетях под объявлением о паспортных услугах.
А как же мечта паспорт с курицей? Да и бандеросов не страшно.
Не гребите всех под одну гребенку. Или считайте в Крыму и Донбассе всех предателями. Путину верите?
Но если честно, то они нам жить не дают. Мало того, что в паспорты не попадешь, так еще и аптеки и магазины выносят. Из-за этого и цены выше, чем по Украине.
С ваших слов выходит, что все, кто проживает на оккупированных территориях, предатели. Тогда вы со Сталиным и с коммуняками одной точки зрения.
Не могли мы не уточнить и у самих крымчан, нужен ли им загранпаспорт, ездят ли они за границу, а если да, то с каким паспортом?
Не треба тут езжать в Германию, по биометрическому украинскому паспорту. Ну, по Европе паспорт, который вот такой, загранпаспорт, биометрический.
Не делали у загранпаспорта. У меня просто муж в МВД работает, а у них там запрещаются, не советуют. Из-за этого я сама без ребенка, ну, без мужа не поеду.
Никогда за границей я не была.
Возможность, что есть, только визу надо было открыть. У меня дочка в Италии живет. Я вот при Украине туда еду, а при России еще нет. Предлагали там через Украину купить паспорт где-то в Херсоне, потом через Украину поехать.
Да мы как-то не задумывались еще об этом.
Не пускали.
До военнослужащих.
Почти.
По Украину, в Австрию, по безвизу. Через Москву нас визу брать.
А что я там делаю? А нам зачем?
Вот «а нам зачем» — это очень интересная показательная фраза, вот, которая довольно часто можно, на самом деле, услышать в Крыму о том, что люди говорят на камеру о том, что им, на самом деле, все это не нужно, им не нужны там украинские паспорта, им нужны российские паспорта, им все равно, Крым — это Крым, вот, и другой земли нет. Но, с другой стороны, и вправду же, то есть в сюжете от телепроекта мы видели большие очереди в паспортном сервисе. В крымских СМИ постоянно появляются новости о том, что проходит этот бизнес, который, ну, они беспокоятся этим бизнесом. На самом деле, меня тоже этот бизнес чуть беспокоит, потому что я знаю про случай, когда крымчане приезжали в Киев и сами делали все эти документы, вот, то есть, насколько я понимаю,
здесь, это... наверное, зависит от комфорта, да, потому что я тоже просматривал все эти сервисы, которые предлагают свои посреднические услуги при оформлении документов, там это все продается в пакете. Поездка, организация, и госпошлина, это все входит в одну большую стоимость. Но вот об этом поговорим, о том, насколько высокими могут быть расценки, о том, насколько велики коррупционные риски. Я напомню, 8 800 10 06 926, если вам есть что сказать нам на эту тему, звоните, будем рады вас слышать.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Итак, возвращаемся к теме обмена политзаключенными. Итак, по информации, которая поступает сейчас, на флайт-радаре был замечен военный самолет, который направляется в сторону Украины, и есть предположение, что это как раз тот самолет, которого все сегодня ждут. Мы далее следим за развитием ситуации. Наши корреспонденты продолжают дежурство в аэропортах Борисполь и Жуляны. Переходим далее к нашим.
Но я напомню, что ждем и украинских моряков, Олега Сенцова, Владимира Балуха, множество других политзаключенных, которые находились или находятся на территории России. Пока что мы не можем ничего утверждать, потому что данные разнятся, у нас, к сожалению, нет никаких точных подтверждений.
Также напомню, что некоторые из них, ну вот Олег Сенцов был арестован в мае 2014 года, таким образом он был в заключении больше 5 лет, и этих новостей, на которые мы сегодня все надеемся, мы тоже ждем более 5 лет. Продолжаем. Go!
Возвращаемся к теме паспортов для крымчан. Украинских паспортов, украинского биометрического загранпаспорта, украинской ID-карточки, в конце концов. Это те документы, которые являются самыми востребованными для крымчан последние годы. Есть, конечно же, и ряд других документов. Мы не будем называть просто листва рождений, листва смерти, документы на получение наследства и многое-многое другое. Но именно паспорта – это та тема, которая активнее и чаще всего появляется, ведь он нужен многим, нужно получать паспорт крымчанам, нужно вклеивать паспорта, нужно обновлять свои старые загранпаспорта на биометрику, чтобы можно было ездить в Европу в безвиз. Сережа, вот скажи, ты уже ездил по паспорту в безвиз?
Конечно. Я в 2015 году оформил биометрический паспорт и его уже обкатал в некоторых европейских странах.
Удобнее ли это, вот скажи, твое мнение?
Да, потому что у меня был опыт и получения визы в посольстве до того, как был этот самый безвиз, да, объявлен, и уже после того, как можно было просто заявиться в аэропорт европейской страны, показать паспорт и пройти свободно. Ну, конечно же, разница разительная.
Разительная. Потому что у нас в опросе, который мы слушали из Крыма, нужен ли крымчанам загранпаспорт, ездили куда-то, один человек говорил о том, что вот он раньше ездил в Италию, у него там дочь, но сейчас он не едет, потому что он не оформил визу. То есть человек все еще, например, не понимает, что если бы у него был бы украинский биометрический паспорт, вопроса визы бы не было. Ведь я тоже когда-то оформлял, это тот еще процесс, еще и нервный. Самое худшее, что не тратишь не только время, ты еще не понимаешь, получится у тебя или нет. Сейчас я тоже ездил вот прекрасно и в Италию, и в Берлин, вот, прилетаешь, ничего тебе для этого не нужно, у тебя есть один прекрасный паспорт. Крымчане, многие, кто понимают, что это такое, тоже его хотят. Больше всего очередей для оформления, понятное дело, в Херсоне, потому что Херсонская область – это соседняя область с Крымом, и крымчане идут в первую очередь туда, потому что в Киев, будем честны, смотаться дорого, потому что это, во-первых, на пару дней, это больше расстояние, это чуть другие цены на аренду жилья, поэтому массово крымчане не только организованными группами ездят все равно в Херсон, именно там. Я, например, в 2015 году оформлял себе обычный загранпаспорт, еще в 2014 году, вот, ездил, это не самая удобная процедура, нужно съездить один раз, после этого подписать одну бумажку, на следующий день ты идешь, подписываешь другую бумажку, потом еще раз возвращаешься, тот еще квест. Как все это происходит сейчас, нам может рассказать корреспондент Крым Реалии Реалии в Херсоне. И Ирина Домащенко, которая как раз для телепроекта «Крым Реалии» делала этот специальный репортаж о том, как же крымчане попадают в Херсон и что они там делают в этом паспортном сервисе.
Ирина с нами на связи. Ирина, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, как поделитесь с нами своими впечатлениями? Вы исследовали эту ситуацию, вы подходили к этому паспортному сервису. Как это выглядит на месте? Много ли крымчан в сервисных центрах? И оправданы ли жалобы жителей Херсона на то, что это какие-то вот дополнительные очереди создает при подаче документов?
На самом деле, да. Если мы походим возле паспортного сервиса в будние дни, то мы увидим очереди. Если мы придем туда в субботу, в выходной день, очереди будут еще больше. Если, ну, на самом деле, мы снимали сюжет о том, как крымчане получают паспорта, можно сказать, два дня, то есть две субботы. Первая суббота – массовое скопление крымчан, выходной день, чтобы понимать, насколько их много, когда они появляются, начинают, точнее, съезжаться к паспортному сервису. Я дежурила возле паспортного сервиса примерно с половины седьмого утра. ГП-документ открывается в 9 утра. И вот после 6 утра, ближе к 7, начинают съезжаться первые автобусы, причем они начинают располагаться не только возле непосредственно паспортного сервиса этого учреждения, но и в кварталах рядом. Мы можем видеть, как там крымчане спят, те, кто да, там пересекал границу, очень рано встал, как они дежурят возле ближайшего супермаркета, чтобы можно было зайти туда, когда ждать, пока он откроется, дождут, пока он откроется, чтобы зайти туда, купить украинские продукты. Слышно, ну, можно понять, что это крымчане, хотя бы потому, что они возле магазинов обсуждают, что же можно с собой купить и провести через одну границу, а что нельзя. И ближе к 9 утра очередь становится очень большой в субботу. Если говорить о выходном дне, потому что в этот день люди могут приехать, те, кто не работают, и оформить себе, подать документы и оформить загранпаспорт. Я была в очереди на подачу документов, я специально записалась под видом херсонца, которому тоже нужен загранпаспорт. В 7 утра я была 31-й на подачу документов. И это был далеко не конец списка. И рядом был список тех, кто приехал за тем, чтобы забрать документы. Так вот, в выходной день, что в первом списке наверняка было около 50, если не больше, человек, и точно так же во втором списке. То есть больше 100, около 200, наверное, даже больше крымчан приезжают по субботам получать загранпаспорта и подавать документы на них.
У меня вот такой вопрос. Вот вы с ними общались, да, с крымчанами. Для чего им эти паспорта? Они им просто нужны, чтобы они у них лежали? Или они собираются активно ездить в Европу? То есть говорят, или это просто вот паспорт, потому что его нужно получить, так кто-то сказал, и подстрахуемся, чтобы у нас был? Или все же это документ, которым они собираются и вправду постоянно пользоваться?
На самом деле были такие ответы, что пусть лежит. Пусть будет. Но есть и те, кто действительно говорят о том, что с российским паспортом никуда не поедешь. Поэтому нужен украинский загранпаспорт. И мы ради этого приехали.
По вашим наблюдениям, Ирина, как приезжают крымчане? Индивидуально или организованно вот по этим паспорт-турам?
Я же сказала, что приезжают автобусы, которые высаживают людей. И автобусы затем паркуются рядом в расположенных кварталах возле ГП-документ. То есть это, я так понимаю, специальные туры. Люди заказывают, вот еще находясь в Крыму, заказывают эту поездку, оплачивают ее, приезжают. То есть этот автобусик, я так понимаю, их ждет, сопровождает до тех пор, пока все не справятся и не подадут документы, либо наоборот не заберут документы.
А может ли кто-то не справиться? Кто-то, вот по вашим наблюдениям, сталкивается с проблемами при оформлении документов?
Нет, такого я не видела. Наоборот, люди, я так понимаю, что получают все, то есть, ну вот как говорилось в сюжете, что если люди, которые не могут получить паспорт, у них какие-то есть проблемы с законом и прочее, то эти люди попросту не едут через границу. То есть остальные, я так понимаю, что получают. Получают и подают документы. Возможно, у кого-то не окажется каких-то нужных документов рядом, и необходимо ехать, но как и не ехать еще раз. Но, как правило, ведь крымчане, они же там мониторят ситуацию, да, они понимают, читают, что какие документы нужны, поэтому и они понимают, что для них это затратно и по времени, и в то же время по деньгам. Почему же такой наплыв именно в выходной день, да, в субботу? Поэтому они заранее изучают ситуацию, чтобы несколько раз не приезжать. Приехать один раз подать, и второй раз приехать уже забрать.
Благодарим вас. Напомню, что с нами на связи была Ирина Домаченко, корреспондент Крым Реалии в Херсоне. Я напомню номер телефона 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму и у вас есть вопросы, в том числе к нашим экспертам, звоните. Номер телефона для жителей материковой части Украины 044 490 31 18.
И давай я дам немножко время для рубрики «Крымчане говорят». Что говорят в комментариях в Ютубе под нашим эфиром? Тут есть, во-первых, всем привет из Ялты, радуются освобождению все родители, близкие, друзья. Это вот насчет темы обмена. Дальше. Есть по теме паспортов. Есть комментарий о том, что я бы не выдавала никаких паспортов жителям полуострова. Вот какие-то вот такие злостные комментарии у нас есть. О паспортном туризме мое субъективное мнение, пишет Георгий Прохоров. Подавляющее большинство желающих уже получили биометрику. Знаю некоторых, кому это и нафиг не надо, но пусть будет. Еще вот пишет Иван, я так понимаю, делала сама без посредников. Супер, спасибо Украине. Иван Любавин пишет. Доброе утро. По сути, крымчан, получивших украинский загранпаспорт, не более 1% от населения Крыма. А здесь это представляет каким-то повальным движением. Ну, то есть 1% Крыма каждую очередь, по его мнению, в субботу в Херсоне создает огромные очереди. Судя по всему, в Крыму не несколько миллионов, а несколько, ну, десятки миллионов людей. Так, еще Георгий Прохоров пишет. Практически все знакомые сферы услуг и торговли уже получили эти паспорта. Это практически все украинцы, наехавшие в Крым после развала СССР. Коренные крымчане в этом процессе не участвуют. Тоже вот я не представляю, откуда берутся вот... тоже такая информация о том, что в Крыму почти все крымчане, которые там живут, на самом деле приехавшие когда-то из Украины, вот, а коренных крымчан опять-таки немного, и они не создают эти огромные очереди.
Много мифов существует, я встречал много разной информации, в том числе и крымская власть, которая контролируется Россией, она тоже говорит, что небезопасно вообще ездить на материковую часть Украины и просит воздержаться. Но давай продолжим общаться с крымчанами. С нами на связи Елена Антонова, крымская активистка. Елена, доброе утро.
Доброе утро.
Вы в том числе помогаете крымчанам вот с оформлением документов украинского образца. Скажите, по вашим наблюдениям, какие документы оформляются чаще всего? Что пользуется наибольшим спросом?
Ну, с тем, чем мы работаем, это не загранпаспорта. Это свидетельство о рождении, о смерти, брак, первый паспорт гражданина Украины и обмен паспорта по возрасту.
Много ли людей к вам, например, обращаются? Насколько масштабное явление?
Вы знаете, я не могу сказать в масштабах по процентам, как некоторые, да? Но я точно знаю, что это не 1%, не 2%, не 10%, это большая часть людей, которые проживают в Крыму.
А что насчет вот этого самого паспортного туризма, когда крымчан массово вывозят? Вот это явление, что вы о нем скажете?
Ну, и это не потому, что, как вам правильно объяснить, люди едут сейчас, например, сейчас, это большая часть из-за страха того, что вдруг что-то изменится, а у меня должны быть документы, по которым я могу посетить Украину.
То есть это не яркая необходимость, это все же страховка для них, да?
Да, большая часть людей, которые едут за загранпаспортами, они едут только по одной причине. Вдруг что-то изменится, потому что я общаюсь с людьми, я слышу настроение. На сегодня настроение в Крыму для меня, вот как я общаюсь с людьми, оно не сильно изменилось с того времени, с 2014 года. В том плане, что нету такого, что типа люди передумали, и поэтому они... Нет, они так как думали, так они и думают, но... обстановка меняется, и они пытаются меняться с этой обстановкой.
Хорошо, вот это если мы говорим про биометрические загранпаспорта, а ID-карты оформляют ли, есть ли какие-то препятствия в этом вопросе у крымчан?
Смотрите, опять же, мы не в большей степени мы помогаем людям, чтобы они обращались в паспортные столы государственные, то есть не сервисные центры, по той причине, что, допустим, первый паспорт гражданина Украины ребенок получает абсолютно бесплатно. Вот. И если этот ребенок пойдет получать этот документ в сервисный центр в Херсоне на Шихова 53, то он за этот паспорт родители должны заплатить 400 гривен. И не у всех есть, и почему? Если есть возможность сделать это бесплатно, мы людям рассказываем, помогаем оформить эти документы там. Но мы в последнее время сталкиваемся с тем, что паспортные столы ищут причину, даже если на руках электронный талон на прием, они ищут причину отказать и направить человека в сервисный центр. Вот у нас на той неделе был случай. Женщина приехала с электронным талоном, отсидела очередь, у нее приняли документы, потом нашли какую-то запятую, которая якобы не там стоит, или буква, которая непонятна. И они говорят, мы вас принимать не будем, но у вас есть вариант, сервисный центр, там вас примут.
Ну а в сервисном центре дороже, да, я так понимаю?
Ну, конечно, для взрослого человека обмен паспорта по возрасту стоит 700-800 гривен. А в обычном паспортном 345 пошлина. Вот. И поэтому дело в том, что мы сейчас не возим людей. Мы их консультируем и мы их сопровождаем в электронном виде. То есть мы видим, что они съездили, посмотрели, сдали документы, вернулись, они нам позвонили, сказали, у нас все хорошо. То есть мы не занимаемся перевозками. В принципе, наша задача консультирования и такое административное сопровождение. И люди, когда возвращаются, они делятся своими впечатлениями. И вот такие вот участились варианты, когда их намеренно отправляют в сервисный центр. Ну, я так понимаю, что какая-то есть выгода от того, чтобы крымчане были в этом сервисном центре.
Та ситуация, которую мы обсуждаем, она продолжается уже не первый год, и крымчане все эти пять лет оформляют документы украинского образца, да, по тем или иным причинам. По вашим впечатлениям, как-то была усовершенствована эта процедура для крымчан, либо все остается так же, как прежде?
Смотрите, мы начинали этот вопрос как бы с самого-самого начала. Естественно, есть разница. В одном это хорошо, что есть электронная очередь, и человек из Крыма может приехать на свое время, и он не тратит целый день в очереди, и потом ему скажут, извините, время закончилось, мы вас не примем. А в этом есть плюс, и это хорошо. Но вопрос в том, что электронный талон, который человек из Крыма должен получить, он должен получить его на украинский номер телефона, которого, естественно, нет в Крыму пока. Вот. Поэтому вот это вот посредничество, о котором вы говорите, оно занимается тем, что они предлагают им талоны, допустим, которые они не могут люди сами взять, и они говорят, мы вам поможем, но наша услуга, например, вот я знаю по Крыму, чтобы взять электронный талон. Потому что перед тем, как человек войдет, то он ему рассказывает такую красивую сказку о том, что если не они, то они вообще не попадут на прием, и вообще ничего не получится, вы съездите зря. И люди думают о том, что это дорого, а лучше заплатить посреднику за этот талончик и поехать и сдать. Вот, поэтому если бы что-то сделать тем, как-то так, чтобы люди самостоятельно на свое имя могли в электронном виде брать талоны без всяких посредников, было бы хорошо. Как это правильно сделать? У меня нет на это ответа. Я не понимаю в этом много. Вот. Поэтому, в принципе, если человек поедет в Херсон самостоятельно, зная путь, зная куда, как и сколько это стоит, справиться самостоятельно человек сможет. В Херсоне уже налажена эта работа лучше, чем в любой области Украины. Эти службы, они работают с крымчанами, они выработали уже стратегию, какой-то у них есть уже наработанная такая схема, и ничего страшного в этом нет.
Елена, а были ли вот в вашей такой практике случаи, когда человек, например, утерял документы, необходимые для пересечения административной линии? И есть ли из таких ситуаций выход?
Много таких ситуаций обращаются, но не у всех есть выход по причине того, что если человек, который потерял документы Украины, является крымчанином, допустим, с пропиской, да, у него в большей степени есть внутренний крымский паспорт. и он может спокойно выехать по этой границе, с крымской границы выехать по внутреннему паспорту крымскому, а там он может зайти вплоть до ксерокопии своего свидетельства, его пропускают. То есть с этим проблем нет. И человек идет в миграционную службу, пишет заявление, начинается процесс восстанавливания документов. Хуже дело обстоит с теми людьми, которые живут здесь с материковой украинской пропиской, потому что там женатые, замужние, то есть семьи много лет живут здесь, и тут по какой-то причине не утеряли, у них нет крымских паспортов. И вот тут уже сложнее. Российская Федерация не выпускает их без документа. Им нужно поехать в Ростов, взять талон на возвращение, там быть какое-то время. Это очень дорого. И это есть ситуация, эта проблема есть. Но если человек имеет возможность пересечь крымскую границу, то в Украине его разрешат ему пройти, и нет никаких проблем. Восстановление возможно.
Благодарю вас. Напомню, что с нами на связи была Елена Антонова, крымская активистка. Напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. По этому номеру к нам в прямой эфир можно дозвониться, если вы слышите нас на территории Крыма. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044 490 31 18. Также напомню, что у нас открыты комментарии под нашими трансляциями в Facebook и на YouTube. Пишите. Мы читаем.
Вот. Вчера, вот, когда мы обсуждали эту тему эфира, мне сразу же стало очень интересно. То есть я человек, например, не очень ленивый. Я не люблю все вот автобусные экскурсии, которых в Крыму много, да, когда всех массово свозят, например, там в Мраморную пещеру, да, или Красную, и все такой группкой идут. То есть я еще и фотограф, мне фотографировать невозможно. И просто мне некомфортно. Мне хочется остаться наедине с природой, насладиться, посмотреть без шума и гомона людей. Поэтому я вот подумал о себе и понял, что я бы не поехал вот с таким же туром. Я когда ездил оформлять свой загранпаспорт, ездил это дело сам, а не с группой людей. Теперь я понимаю, почему. Это потому, что и правда есть такая отдельная опция, как талоны, которые ты не можешь никак получить на свой номер, когда ты в Крыму. Я это прекрасно понимаю, да. И этим это как раз таки и не только переезд, но и эту услугу продают эти самые перевозчики. Но мне стало интересно, можно ли это сделать самостоятельно. Все дело в том, что я решил узнать у своих там друзей, знакомых, кто вот последний оформлял документы. Вот оказалось, что есть прекрасная история. У человека 4 года уже был как просрочен паспорт, потому что не было вклеено фотографии, и к тому же еще не было идентификационного кода. Этот человек, вот эта Лидия, это вот девушка из Крыма, она вот приехала в Киев и сама здесь полностью оформляла документы. Вот она записала нам свой аудиорассказ о том, как она это сделала. Давайте послушаем.
Крымчане говорят.
Сначала меня неправильно проинформировали, потому что меня направили в налоговую, чтобы я получила идентификационный код, потому что у меня просрочен паспорт был на 4 года. Не было идентификационного кода. Я отправилась в налоговую, взяла электронный билет. Тоже довольно-таки быстро все. Стояла очередь, подошла к окошку. Там была очень вежливая девушка, которая меня проинструктировала очень профессионально. Сказала, что она уже устала от таких, как я, которые приходят к ней с идентификационным кодом, и у которых есть загранпаспорт, а как раз загранпаспорт у меня есть, он действующий. И в загранпаспорте указан как раз-таки идентификационный код. Направила меня в паспортный стол, сказала, что я могу в любой обратиться, и там мне без проблем помогут с моим вопросом. Куда я на следующий день, собственно, и отправилась. Вообще, конечно, я ожидала очереди, я ожидала какое-то постсоветское отношение. Вот этого всего не было. Я, конечно, удивилась. Тебя направляют, каждый кабинет занимается там своим делом. Все копии абсолютно бесплатно, все-все-все практически за меня все сделали. На следующий день я пришла точно так же по талончику. Быстренько все прошла. Мне вручили временный паспорт, по которому я могу выехать и один раз заехать обратно, чтобы забрать свой украинский паспорт новый. И все, собственно, абсолютно без проблем. Очень быстро. И, честно говоря, вот неожиданно.
Ну, крымчане говорят.
И хотелось бы добавить, вот к слову об 1%, да, говорили наши комментаторы, есть данные на 1 февраля 2019 года, вот на тот момент успели оформить украинские биометрические паспорта более 140 тысяч крымчан. И мы понимаем, что к нынешней дате, да, при условии тех очередей, которые зафиксировал телепроект «Крым Реалии», эта цифра растет, продолжает
растет,
расти.
Да, а я вот хотел бы добавить к тому, что я вот слышал звука, и вправду вот отсутствие очередей, это то, что очень сильно поражает сейчас, что я оформлял себе год назад в июле, и биометрический загран, и ID-карточка. Это и правда все происходит очень быстро. И что самое главное, мне нравится, как крымчане на это реагируют. Я это воспринял нормально и обыденно, а для крымчан это яркий шок. Они привыкли к тому, что должны быть огромные очереди, и то, что они видят вот сейчас в Киеве, чуть меняет их отношение к тому, что на самом деле происходит в Украине, потому что они видят, что изменения возможны, и они реально уже присутствуют.
8 800 10 06 926. Звоните нам, если вы слышите нас в Крыму. 044 490 31 18. Номер телефона для слушателей на материковой части Украины. Продолжим через несколько секунд.
В эфире Радио Крым Реалии. 105,9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие Радио Крым Реалии информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Так, я вернусь к теме, за которой
мы начали эфир,
да. Которой мы все следим, это обмен. Я напоминаю, большой обмен, это обмен между Россией и Украиной. Непонятно, то ли по формуле 33 человека на 33 человека, то ли 35, то ли на 35, мы точно не знаем.
Официальной информации очень мало на данный момент.
Но мы ждем Олега Сенцова, Владимира Балуха, всех украинских военнопленных моряков.
И всех политзаключенных мы ждем на самом деле.
Вот из новой информации, вот... На сайте Крым Реали пишет, что официальной встречи пленных России украинских моряков и политзаключенных в аэропорту не будет. Их всех сразу отвезут в больницу. По крайней мере, об этом сообщает источник командования вооруженных сил Украины, которому доверяет редакция. О том, что не будет встречи в аэропорту, ранее на условиях анонимности Крым Реали сообщали родные моряки. Из официальных независимых источников подтверждения информации пока что нет.
Да, здесь снова отметим, что вся информация, которая есть сейчас, это неофициальные источники, это ссылки на какие-то анонимные источники и так далее. Но тем не менее, мы видим, да, что ситуация получает какое-то развитие, мы далее продолжаем следить за тем, как она развивается. Следите и вы. На сайте Крым Реалии публикуется вся последняя информация об этом процессе. Продолжаем.
Так, у нас есть все равно это утро, поэтому мы дадим вам слишком много тем. Вы привыкли, что у нас вечер, там одна тема, чуть новостей, но у нас уже, мы уже поговорили про обмен, мы уже поговорили про паспортный бизнес, вот, в прекрасные туры автобусные из Крыма в Херсонскую область. А теперь мы будем говорить про IMAX в Крыму.
О кино поговорим, да?
Да, но мы будем говорить о кино, не будем с вами обсуждать последний фильм Тарантино, насколько он был удачный или неудачный, как его оценили критики.
Я бы обсудил, конечно, но...
Да, но все дело в том, что мы обсудим то, что, насколько я понимаю, в Крыму посмотреть Тарантино тоже могут. И, возможно, даже в неплохом качестве. Самые посещаемые кинотеатры, такие как Сатурн, Макс, Мультиплекс в Крыму, они продолжают получать лучшие голливудские фильмы. Несмотря на санкции, российские дистрибьюторы не скрывают своих взаимоотношений с полуостровом, поставляют лицензионные фильмокопии. Слушай, вот ты вот в Крыму смотрел лицензионные фильмокопии? Я уверен, что ты скачивал с торрентов что-нибудь эдакое или ходил?
Нет, в кинотеатры-то мы все ходили, да, и там, конечно же, лицензионные.
Ну, у нас в Керчи аж один был кинотеатр, например, да, и все еще, насколько я помню.
Два, еще дружба была.
Да, и все эти громкие мировые премьеры, они поставляются еще и, ну, в российском дубляже. Бывало, что мировые премьеры американского кино в Крыму выходили раньше, чем на материковой Украине. Вот, крымчане радуются новинкам в кино.
Эксклюзивное положение. Я представлю гостя нашей студии, Виктория Новикова, журналист Крым Реалии. Виктория, доброе утро.
Доброе утро.
Виктория, немного об этой ситуации ты исследовала. То, что происходит в Крыму, что происходит с этими кинопремьерами. Итак, какие фильмы сегодня можно посмотреть в Крыму?
В Крыму можно посмотреть все фильмы, которые идут в обычном российском прокате в России, но в IMAX на сегодняшний день мы уже можем посмотреть, крымчане могут посмотреть только то, что было завезено в этот кинотеатр до 6 августа, до выхода материала про IMAX.
Ага, я уточню, что такое IMAX, вот, возможно, не все это понимают, лично я в нем был в жизни всего один раз, поэтому я тоже вот не
буду уточнить.
Это канадский кинобренд, который имеет кинозалы по всему миру. Формат фильмов, которые демонстрируют в таких кинотеатрах рассчитан на воспроизведение лент значительно большего размера и разрешения. Стандартный размер IMAX-экрана составляет 22 метра в ширину и 16 метров в высоту. Но может быть и еще больше. Покрытие экрана оно латексное или металлизированное. Это позволяет сделать изображение более ярким и контрастным, чем в обычном кинотеатре. Благодаря особому расположению рядов в кинозале и форме самого экрана, он заполняет всю просто зону видимости, создавая максимальный эффект присутствия. И я уточню еще одну вещь. Кроме того, все места в кинозале расположены так, чтобы из любой точки ты слышал идеальный правильный звук, а не как в обычном, где тебе где-то слышно лучше, где-то хуже. То есть это кинотеатры, под которые которые появились в какой-то момент. После этого киностудии начали снимать свои фильмы, затачивая же их под этот формат. Они начали их делать лучше и качественнее, чтобы они смогли демонстрироваться в нем.
Ну, можно я? Да. Тут маленький нюанс, нужно уточнить. Киностудии не стали снимать и затачиваться под бренд IMAX. В чем интерес всей этой ситуации? Почему, в общем-то, и я стала расследовать этот фактор, который присутствие IMAX в Крыму? Дело в том, что корпорация IMAX, она как бы покупает фильмы у производителя и адаптирует их. И конечная фильмокопия, конечная лента в формате IMAX, она приобретает суммежные авторские права. То есть и та студия, которая сняла, и IMAX владеют там в какой-то степени этим фильмом.
Фильмом, да?
Да.
Ага. Согласно официальным данным, в Крыму зарегистрирован 41 кинотеатр, более 30 имеют обычный выбор фильмов, как в соседней России. Формальным исключением, формально ключевым объектом расследования был ялтинский кинотеатр «Сатурн». Я, насколько понимаю, что расследование было ярким. Вот какой был выхлоп? Расскажи, пожалуйста.
Во-первых, как работала эта схема?
Да, вот.
На самом деле это никакая не схема. То есть они, да, дистрибьюторы российские, которые поставляли в Крым фильмы, они никак не скрывали этого и не пытались придумать что-то, чтобы это выглядело законным. Тут очень важный нюанс, который нужно уточнить, это вопрос аннексии. Когда мы говорим в аннексированном Крыму, другими словами, мы говорим, что мы признаем этот факт, и тогда то, что поставляются фильмы российскими дистрибьюторами, становится не нарушением и не преступлением. Когда мы говорим, придерживаемся рамок международного законодательства, резолюции ООН и юрисдикции тех стран, про правообладатели, о которых мы говорим, это Канада и США, мы говорим, что Крым оккупирован, и тогда, конечно, поставки фильмов в Крым российскими дистрибьюторами – это нарушение. Почему? Потому что фильмы – это лицензионный продукт. И когда какой-то украинский дистрибьютор приобретает права у правообладателя для того, чтобы распространять этот фильм в Украине, то таким образом это право распространяется и на Крым. И, соответственно, когда это делает российский дистрибьютор, то он в первую очередь, к нему должны иметь претензии украинские дистрибьюторы, вот что самое интересное, и украинское Держкино. Но, опять же, в Украине есть большие проблемы с законодательством, и у Держкино очень мало компетенций для того, чтобы выставлять эти претензии в рамках каких-то судебных, возможно, разбирательств.
Так, у меня вот вопрос. То ли утром я выпил мало кофе, мало, то ли это и вправду, это была очень сложная схема. Скажи, как долго ты занималась этим расследованием?
Я занималась им более полтора месяца и все еще продолжаю этим заниматься, потому что когда мне звонят люди, которые заинтересовались этим вопросом, это МЗС, это канадская МЗС, украинская МИД, канадский МИД и другие эксперты в этой области для того, чтобы продолжать исследовать этот вопрос, то мне приходится часами объяснять эти вещи, потому что очень сложно понять. Дело в том, что очень важный момент. Все кинотеатры защищены от пиратства. То есть, условно говоря, если кинотеатр в Киеве, там какой-нибудь там Юпитер, покупает себе фильмокопию, ну как покупать, по лицензионному договору, чтобы его показать, то он не может взять эту фильмокопию и передать какой-то кинотеатр в Ростове. Угу. Или там в
она
Херсоне.
Она покупается только под один кинотеатр.
Она создается, она шифруется определенным ключом только под один кинотеатр. То есть идет синхронизация фильмокопии на жестком диске, в редких случаях на электронном носителе, с проектным оборудованием, угу, которое находится в кинотеатре. Более того, существуют реестры этого проектного оборудования, которым есть доступ у правообладателей, у дистрибьюторов. То есть, условно говоря, кинотеатр, находящийся там в Ялте, он в этих реестрах указан как украинский. Идентификационный номер оборудования тоже указан, что конкретное оборудование стоит в конкретном месте. вот в Ялте, и нигде в другом месте. То есть его нельзя там переписать, перевести. И вот все, в общем-то, фильмокопии, которые поставлялись в Крым и поставляются по сей день, они обозначены как фильмокопии для Украины, на для украинского проектного оборудования.
Да, но получается, деньги со всего этого идут абсолютно не в Украину.
Российский фонд кино, безусловно, считает эти фильмокопии законными, выдает на них прокатные удостоверения, они проходят в реестрах
сборов. На украинские
сборов.
Кинотеатры,
получается. На украинские кинотеатры, а украинские кинотеатры, они для дистрибьюторов, то есть их идентификационные коды, они как бы украинские, вот так вот можно сказать.
Интересная ситуация. Давайте обратимся к экспертной оценке. Группа независимых юристов украинской компании КПД «Консалтинг» во главе с их партнером Виталием Пацюком по просьбе «Крымреали» провели экспертную оценку санкционной ситуации с прокатом кино в Крыму.
Наш анализ санкций в области киноиндустрии показал, что и для граждан США, и для компаний США и Канады действуют ограничения на поставки кинопродуктов и в Крым, и из Крыма, наряду с другими товарами и услугами. Эта норма четкая и категоричная. Никаких исключений для кинопродукции не существует. В данном случае мы прежде всего говорим об Executive Order Барака Обамы 19 декабря 2014 года. В Канаде действует аналогичный режим без каких-либо существенных отличий. Также нет никаких исключений и для канадской IMAX. И для меня на самом деле был большой сюрприз, что IMAX не соблюдает правила, установленные этими санкционными режимами, и на сегодняшний день дальше ретранслирует свои фильмы в Крыму.
Вопрос у меня, ведь я вернусь к тому же вопросу, который у меня все же был. Выхлоп. Какой был выхлоп? Потому что в самом начале этой части эфира ты сказала о том, что поставлялись до 8 числа. До 6 числа. Да, то есть что-то уже изменилось. Какая была реакция на расследование? Потому что полтора месяца на расследование, это очень круто, это очень сильно. Что в итоге получили?
Очень, очень интересно, да.
Нельзя сказать об итогах, потому что все только начинается. Опять же, я не могу сказать некоторых вещей, потому что идет сейчас расследование, и определенные люди просили немного подождать до публикации определенных фактов, потому что, чтобы не помешать как бы расследованию, в первую очередь, канадскому. Но мы точно знаем, что сейчас IMAX заняла оборонительную позицию. Корпорация понимает, что так или иначе, они накосячили очень сильно. И они сказали, что вообще любое общение с ними будет происходить только через их юридический отдел. То есть они уже наняли большую такую группу юристов. К ним имеют претензии канадская конная полиция, канадская таможенная служба. Это правоохранительные органы Канады, которые занимаются непосредственно преступлениями в области санкций. Я бы хотела заметить по поводу Executive Order Обаме 13865, почему это очень важно? Потому что он был выдан 19 декабря 2014 года, как сказал Виталий Пацюк. И вот смотрите, возьмем условно Warner Brothers, допустим, или Disney. Допустим, они сняли этот фильм «Король лев». Сняли его в формате IMAX, то есть на эту киноленту имеют права сумежные и IMAX, и Disney. И обе корпорации находятся в юрисдикции США. Почему? Потому что и та, и другая там где-то на каких-то биржах котируются. Про учредители, акционеры и так далее, так далее. То есть США, например, имеют официальную позицию о том, что они не признают аннексию, Крым оккупирован, резолюции и так далее, так далее. И для того, чтобы частный бизнес корпорации, они не вникали в политические нюансы, но соблюдали их, им придумают такие ограничения санкционные, как в данном случае, и их обязали, в общем-то, не поставлять продукцию в Крым. Когда они это делают, они попадают под эти санкции, и нету никакого прецедента в мире, чтобы по Крыму санкции хоть раз поработали, то есть чтобы кто-то эту тему поднял, и кто-то был наказан. Вот. Но в данном случае это возможно, это очень возможно, и перспектива большая, что будет наказана, в первую очередь, корпорация и другие правообладатели. Почему? Потому что есть доказательства того, что происходили прямые транзакции между юридическими лицами Крыма, те, которые зарегистрированы в российском поле, но имеют крымский адрес, и между правообладателями в США. То есть, таким образом, крымская, с точки зрения США, юрисдикция США, нелегальное какое-то юрлицо передает средства, а те поставляют свои продукты, и это очень серьезно, в принципе, до, я хочу сказать, почти миллиарда долларов, это может быть штраф, и до 10 лет лишения свободы топ-менеджерам, которые участвуют в этом, в случае, если будет доказано, что это было сделано сведомо, осознанно.
Я хочу сказать только то, что вот по моему мнению, это сейчас история, похожа на предыдущую, вот предыдущая громкая история насчет санкций возможных, это были турбины Siemens,
да.
Но тогда это по факту ни к чему не привело, то есть мы имели какие-то громкие заявления, какие-то расследования, но по факту, ничего не произошло.
Но там изначально выстраивалась схема.
Да, знаешь. И ТЭС запустилась. То есть, как раз-таки, насколько мы понимаем, мы не можем утверждать, но турбины, судя по всему, работают, и обслуживаются, опять-таки, хоть в наших эфирах эксперты не раз и не два говорили о том, что эти турбины без эксперта ничего не смогут. Сейчас мы говорим про скандал, который, про IMAX. IMAX – это кинотеатры более высокого качества, которые, несмотря на санкции европейские и американские, они поставляли свои фильмы в Крым. Вот. И, насколько я понимаю, что эта ситуация сейчас только начинается, она будет развиваться, а мы тем временем хотим послушать крымчан на самом деле. Вот, что же
они смотрят в кинотеатрах?
Крымчане говорят.
Хотим посмотреть фильм «Хищник», если что.
Это наши еще пока не умеют такое снимать, да.
Бывают отечественные хорошие, бывают зарубежные.
Ой, я вообще-то зарубежная. Другие любят отечественные.
Ну, зарубежный вот сейчас «Великий уравнитель» идет неплохой. Что еще? Ну, «Небоскреб» тоже нормальный такой. «Хищник». Ну, переснимают уже раз на десятый.
Крымчане говорят.
Так, ну, служба безопасности Украины уже проверяет материалы журналистского расследования «Крым Реали». Посол Украины в Канаде Андрей Шевченко обратился в МИД Канады, в главный офис компании IMAX в Торонто с целью выяснить, нарушается ли режим крымских санкций со стороны Канады. В МИД Украины говорят, без решения судов украинской стране сложно действовать. Комментарий представителя пресс-службы МИД Украины Юрия Захарчука.
МЗС набагато простіше діяти в рамках якогось судового рішення. І за цим рішенням ми визнаємо, що ці компанії чинять економічного характеру злочини. І з цим ми вже можемо казати, що ми будемо звертатися там до міжнародних там інстанцій, чи будемо ініціювати що завгодно, арешт майна там, ну і так далі.
Давайте сразу еще послушаем комментарий Сергея Макринюка, начальника управления по вопросам Крыма и Севастополя, Министерства по вопросам временно оккупированных территорий, о том, какова задача Украины в этой ситуации.
Вони намагаються створити уявлення про те, що Крим є частиною Російської Федерації, і відповідно, що режим щодо Криму такий само. Це неправда, і тут є і наша задача. Наша задача так само доводити до відома іноземців і створювати такі умови, таке законодавство, яке б унеможливлювало легалізацію, легітимізацію факту тимчасової окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя з боку Російської Федерації.
Продолжаем эфир. Я напомню, что мы говорим о том, каким образом фильмы, да, кинопродукт США и Канады попадает на Крымский полуостров, который находится под санкциями. И у нас есть комментарий по трансляции на YouTube. Я его процитирую. «Смешно, тратятся большие ресурсы на то, чтобы крымчанам было нечего есть, нечего пить, нечего смотреть. Крымчане, видя это, срочно полюбят незалежную», написал нам Александр Астафьев. Давайте попробуем ответить на этот комментарий.
Это очень хороший комментарий, я уже где-то что-то подобное видела. Очень благодарна зрителю за то, что он написал такой комментарий. Почему? Потому что. Дело в том, что мы должны назвать вещи своими именами. Я уже говорила в начале про вопрос аннексии и оккупации. Маленькое просто уточнение, это как с моряками. Сейчас мы уже моряки приехали в Киев, их там около 24, да, ну должно быть столько же, сколько их и захватили. Но мы почему-то обмениваем 33 на 33, хотя моряки по решению Международного морского трибунала должны были быть отпущены немедленно, и они не должны быть в списке обмена. Вот что называется подмена понятий. Как легко Россия, как государство-агрессор, может провести всех вокруг пальца. Здесь идет то же самое. Крымчане не должны любить Украину, но крымчане должны понимать, что они в оккупации. Они жители оккупированной территории, и они не могут пользоваться благами цивилизации наравне с людьми, которые живут не на оккупированных территориях. Это мое мнение, и да, Украина должна тратить большие ресурсы для того, чтобы соблюдалось международное законодательство. И законодательство Украины, потому что в случае с фильмами украинские дистрибьюторы должны поставлять фильмы на украинском языке с украинскими прокатными удостоверениями. Это очень важно. Конечно, можно потом создать какие-то особые условия для регионов с другими языками, переводить фильмы на крымско-татарский, на русский, но это все уже следующий этап. На сегодняшний день мы должны исключить наличие преступления, которое в первую очередь также связано с авторским правом, что имеет очень большой вес в этом аспекте, потому что вопрос авторского права – в западном мире, ну, это очень серьезные вещи на, с много-многомиллионными исками.
Кому, как не Radio Europe, Radio Liberty, знать об этом, авторское право европейского уровня в Украине, это не так просто, мы это знаем на себе, вот. Но да, авторское право незыблемо, нужно соблюдать, и к нам, в нашу страну это только идет, но оно придет явно, и я рад, что мы находимся в компании, которая одна из первых действует по тем требованиям, которые только будут внедряться в этой стране.
Ну что ж, будем следить за развитием ситуации дальше, за тем, как меняются крымские киноафиши, как будет реагировать на эту ситуацию международное сообщество, ну, в частности, США и Канада. Благодарим Викторию Новикову, журналиста Крым Реали, за участие в нашем эфире, а мы продолжаем через несколько секунд.
Крымчане говорят.
Так, возвращаемся к нашей основной теме, за которой мы не можем не следить, несмотря на то, что мы провели два других тематических эфира. Все мы продолжаем следить за тем, что происходит с процессом обмена заложников. Вот есть еще одна новость от СБУ, и я считаю ее на самом деле предельно важной. Заголовок СБУ: процесс переговоров по обмену заложников продолжается. Служба безопасности Украины, чиновник спикер Елена Гетлянская, утром 30 августа сообщила, что сложный процесс переговоров по обмену заложников продолжается, и призвала журналистов не распространять непроверенную информацию. Я процитирую ее. Уважаемые журналисты, сложный процесс переговоров по обмену заложников продолжается. Наберитесь терпения. Надеюсь, ненадолго. Не распространяйте непроверенную информацию. Держим кулаки. Написала Гелянская в Фейсбуке. Ранее сотрудница Верховной Рады Украины Анна Исламова в Фейсбуке сообщила, что обмен завершился и украинцы летят домой. Ее запись репостнул назначенный Верховной Радой генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка. Мы о этом говорили в самом начале еще эфира, о том, что все вот эти вот там постнул, репостнул, новые методы распространения информации в социальных сетях, то есть, ну, на самом деле, у нас есть уже там официальные инстаграмы, твиттеры, там, президентов, вот, там, некоторые президенты имеют суперпопулярные аккаунты, это я про Трампа, например, но это не должно, это не освобождает журналистов от ответственности, ни в коем случае, и уж тем более в такие моменты, когда и вправду любой информационный вброс или любая ошибка журналистов может и вправду срывать какие-то такие большие процедуры. Поэтому в нашем эфире продолжаем вам напоминать о том, что мы следим за всей ситуацией с обменом. Пока что у нас нет никаких официальных и точных данных,
да, мы продолжаем,
но кого мы ждем?
Следить за всеми источниками информации. Также напомню, что всю ночь и все утро в аэропортах Борисполя, Жуляны дежурят корреспонденты Крым Реалии. Мы следим за ситуацией. Напомню, что ждем мы последней информации, которая озвучивалась. Это формат обмена 35 на 35, это пленные украинские моряки и украинские политзаключенные, в число которых входят Олег Сенцов, Владимир Балух и другие. Мы ждем новостей далее. Следите за развитием событий на сайте Крым Реалии. Вся информация, как только она будет поступать, и как только мы сможем ее каким-то образом проверить и верифицировать, будет опубликована.
Так, хорошо, мы переходим к другим новостям. В соседней России разработали нормы поведения в социальных сетях. Угадай, для кого?
Для кого?
Педагогов.
А что с этим не так?
Ну, во-первых, я за последние несколько лет помню не меньше нескольких новостей о том, как в России увольняли педагогов из-за того, что они постили какие-нибудь... Я помню ситуацию, когда преподавательница запостила фотографию, где она на пляже в купальнике, вот, но это все равно, конечно, развращает детскую психику, ее то ли уволили, то ли пытались уволить. Ну, то есть из России на самом деле приходит достаточно большое количество таких вот, и назову их трэшовыми новостями. Прошу прощения, у меня нет другого
сказать,
слова.
Я хочу сказать, что и в Украине такие ситуации иногда встречаются, как-то особо следят за поведением преподавателей в социальных сетях, вот везде, я так понимаю.
Да. Согласно документу, учителям стоит воздержаться от публикации в интернете информации, причиняющей вред здоровью или развитию детей. Снимки в купальниках, если, конечно, это не порнография, под категорию причиняющих вред здоровью не попадают. Также учителю следует избегать ситуации, способных нанести вред чести, достоинству, деловой репутации педагога и или школы, что очень важно. Мне кажется, этот нюанс очень важен, ведь в России, особенно последнее время перед выборами, которые у них будут вот 8 сентября, было достаточно большое количество митингов. В Москве опять-таки проходили многотысячные акции, где были многотысячные задержания. Вот теперь уже и такое появилось в соседней России. И именно поэтому, насколько я понимаю, что любой педагог, который идет на оппозиционную акцию, потом может получить увольнение от или угрозу увольнения, или запрет на все эти акции, потому что он, видите ли, портит достоинство и деловую репутацию школы, поддерживая Навального.
Или одна из последних таких историй. Весной 2019 года на всю Россию прогремел скандал с увольнением учителя русского языка из Барнаула Татьяны Кувшинниковой. Она лишилась работы из-за якобы откровенных фото. Она занимается моржеванием и выложила в соцсети зимние снимки в платье с бретельками и в закрытом купальнике. Причем этот случай уже далеко не первый в череде увольнений педагогов за фото в интернете. Коллегу поддержали тысячи учителей по всей стране. Они выкладывали снимки в купальниках из тренажерных залов из отпуска с хэштегом «Учителя тоже люди». После этого Министерство просвещения пообещало разработать правила поведения учителей в соцсетях. И вот, видим, разработало.
Так, я возвращаюсь к теме обмена, большого обмена между Россией и Украиной. У меня есть свежая новость с сайта «Крым Реалии». Офис президента Зеленского. Процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц продолжается. Офис президента Украины Владимира Зеленского утром 30 августа сообщил, что процесс все еще идет. Я сейчас буду цитировать пресс-секретаря президента Украины Юлию Мендель. Информация о его обмене, завершении не соответствует действительности. Уже не в первый раз мы видим информационный хаос, вызываемый ссылкой на неподтвержденную информацию и многочисленные источники. Мы призываем понимать последствия дезинформации. Это игра с эмоциями общества. Когда взаимное освобождение удерживаемых лиц завершится, офис президента сообщит об этом на официальных каналах.
Но, с другой стороны, здесь нужно отметить, что этих новостей действительно люди ждут 5 лет, и это очень важная информация, и спрос на нее есть, и в условиях существования вакуума он неизбежно чем-то заполняется. Вот лучше его заполнять, наверное, как-то самостоятельно и активировать коммуникацию, когда
такая. И это вот хороший вопрос на самом деле. Вот в такой ситуации стоит ли забывать, да, про те самые там золотые правила BBC, правила трех источников, потому что, как мы видим, по факту их проигнорировали практически все, вот, и правильно это или нет, это мы сможем понять уже через, я думаю, только годы, когда мы осознаем, что происходило в нашей стране во время информационной войны последних лет, и где был тот момент, когда журналистская честь и этика и профессионализм должны были измениться.
В любом случае, относитесь к любой информации
критично.
Серьезно, да, и пытайтесь проверить,